Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет!
Привет! Сегодня мы поговорим о международных новостях, а их, как всегда, много, потому что война России с Украиной остается в эпицентре мировой дипломатии. Это глобальный кризис, который требует глобальных решений.
Но начнем, как всегда, с военной сводки. Было много обстрелов. Во-первых, этой ночью российские военные снова ударили ракетами С-300 и дронами «Камикадзе» «Шахет» по Славянску Донецкой области. Пострадали 5 многоэтажек, несколько частных домов, охранное предприятие, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и так далее. Напомню, что 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет, в результате чего погибли 11 человек, в том числе маленький ребенок. Также сегодня российские военные обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб и еще 9 получили ранения. Удар пришелся по району центрального рынка. Рынок оказался под обстрелом и в городе Украинске Донецкой области, в результате чего получили ранения по меньшей мере 8 человек. В результате авианалета на село Новоегоровка в Луганской области погибли 3 мирных жителей, один человек ранен. Атакован Никополь в Днепропетровской области. Там ранили мирного жителя, повредили дома, общежитие, спортивную школу и другие здания. Что касается ситуации в Бахмуте, за которой мы следим каждый день, она остается самой напряженной на всем украинском фронте. Украинские пограничники, защитники Бахмута отмечают, что среди россиян стало меньше заключенных и больше профессиональных военных. Мы об этом рассказывали накануне, о том, что, судя по всему, начинается вот такая тенденция. Напряженные уличные бои в центре города сейчас продолжаются, и противостояние переместилось в центральную часть города. Причем бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях, и где-то россиян и украинских военных разделяют считанные метры. По словам пограничников, россияне сейчас применяют новую тактику. В чем она заключается? Выдвигается группа от 5 до 10 человек, проводит разведку, потом они открывают огонь, чтобы вызвать огневой ответ сил обороны и вычислить их позицию. Россияне при этом используют много дронов для аэроразведки, и иногда российские военные, что называется, подкрадываются в течение 3 дней, вот такие таким образом ведут хаотичный огонь, провоцируют украинских военных, когда обнаруживают огневую точку, и потом штурмовая группа пытается взять позицию сил обороны в окружение. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Донецкую область, в частности, передовые позиции украинских военных в Авдеевке. Он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений, поблагодарил их за службу. И вы знаете, что Владимир Зеленский делает это регулярно, он постоянно приезжает в самые горячие точки и общается с военными, общается с людьми, которые в этих населенных пунктах живут и так далее. В свою очередь, пропагандистские российские медиа сообщают о том, что Владимир Путин тоже выдвинулся в горячую точку, посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении, восток на Луганщине. Но верифицировать эту информацию довольно сложно. Во всяком случае, российские медиа об этом сообщают, но мы знаем, что не всегда информация о передвижениях российского руководства соответствует действительности и соответствует тому, где они на самом деле находятся и побывали. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита заявила, что таким образом пропаганда пытается сравнить Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, и, что называется, вдохновить немотивированную российскую армию. Мне кажется, сказала она, что есть какая-то попытка изобразить, что Путин хоть немного похож на Зеленского, который едет на передовую и встречается с солдатами. Таким образом, демонстрирует поддержку своим войскам и рядовым украинцам, сказала премьер-министр.
Ну, вообще интересно, судя по всему, это первая поездка Путина, насколько я помню, в зону военных действий. Но переходим к иностранным источникам. Министерство обороны Великобритании в очередной сводке сообщило, что российские войска достигли определенного прогресса в Бахмуте, но решительного прорыва там не достигнуто. И ожидается, что Россия перебросит туда дополнительные резервы. Интересную информацию публиковал американский телеканал CNN, который пообщался с американскими должностными лицами, не названными на условиях анонимности, но очевидно, что это люди, имеющие отношение к разведке. По их оценкам, тут два главных вывода. Во-первых, что, наверное, уже давно известно, вооруженные силы России все больше опираются на старую военную технику. Источник CNN сообщил, что российские войска начинали использовать танки Т-80 и Т-90, которые тоже сложно назвать последним прорывом в танковой технике, потом они перешли и начали использовать Т-72, а сейчас разведка замечает, что к полю боя подтягиваются танки Т-55, то есть это танковая техника 40-х годов разработки и производства с понятными характеристиками. То есть российские вооруженные силы переходят на использование старого оружия, которое уже морально и физически устарело. Это первое. И во-вторых, они отмечают, что качество российских войск продолжает ухудшаться. Речь идет не о количестве солдат как таковых, а о том, что в бой идут все менее и менее подготовленные военнослужащие. Примерно каждый десятый из 150 тысяч мобилизованных российских военных, то есть только каждый десятый из них прошел хоть какое-то обучение в рамках действий в составе роты. То есть боевое взаимодействие в составе роты. Это совершенно ничтожный показатель. Действительно, речь идет об использовании пушечного мяса. И вторая оценка, это в Твиттере опубликовал интересную анализ Мик Райан, это генерал-майор в отставке вооруженных сил Австралии. Он призвал отказаться от стереотипа, что российские военные тупые. Это была достаточно популярная в социальных сетях оценка после контрнаступления украинских войск примерно полгода назад. Так вот, по мнению Райана, Россия все чаще использует так называемые человеческие волны или бонзай-атаки, как их американские солдаты называли во время Второй мировой войны, когда масса пехоты атакует позиции украинских военных. Но, по словам Райана, российские военные достаточно серьезно видоизменили эту тактику. То есть в первых рядах идут так называемые вагнеровцы, в том числе бывшие зэки, которые пытаются вскрыть какие-то уязвимости украинских позиций. А дальше российские войска используют штурмовые группы, специально подготовленные, пытаются инфильтрироваться и обойти украинские позиции для того, чтобы установить контроль над ними. Это, вероятно, тактика используется во время боев за Бахмут. И еще интересно, он отметил, что после колоссальных потерь на первом этапе войны Россия все реже использует самолеты и вертолеты для непосредственной огневой поддержки своих войск, то есть они наносят удары издалека, чтобы не попадать под ответные удары украинского ПВО. То есть Россия делает ставку на более дальнобойные системы вооружений.
Но что касается потерь, кстати, и вагнеровцев, которых ты упомянул, появляется все больше свидетельств того, сколько на самом деле россиян гибнет на войне в Украине. Журналисты показали два места массовых захоронений российских военных под Иркутском, в том числе вагнеровцев. Это сделало российское издание «Люди Байкала». Оба места находятся на Александровском кладбище. Издание утверждает, что об одном из них не было известно ранее. Первое – так называемая «Аллея героев» из 13 могил около центрального входа. Второе – это 53 могилы именно наемников ЧВК «Вагнер» в дальнем углу кладбища. Издание сообщает, что в первом месте похоронено 13 человек, и минимум 10 из них жили в Иркутской области. Откуда родом еще трое, журналистам выяснить не удалось. Только 6 из 13 человек есть в списке погибших издания. Некрологи на них были опубликованы в открытых источниках. А о смерти остальных нигде не сообщалось. Но время от времени появляются вот эти сообщения о возникающих то тут, то там на карте России кладбищах вагнеровцев.
Напомню, что вчера мы рассказали об исследовании, которое провели другие журналисты российские, которые подсчитали, что примерно 17 тысяч зэков из российских колоний исчезли после начала этой войны, то есть речь идет о, вероятно, могилах вот этих самых людей в значительной степени. В Японии завершился саммит министров иностранных дел государств Большой Семерки. Они в очередной раз заявили о том, что эти 7 крупнейших и богатейших государств мира будут продолжать поддерживать Украину и предупредили, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если она будет использовать химическое, биологическое или ядерное оружие. И те, кто поддерживают действия России в отношении Украины, заплатят за это высокую цену. Кроме того, в финальном коммюнике сказано, что те, кто совершил военные преступления и другие жестокости, в частности, российские атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, понесут ответственность. А в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен, который участвовал в работе министериала, заявил, что Россию следует сдерживать, чтобы она не решилась на дальнейшую агрессию. Это цитата Блинкена. И я продолжу его цитату. Это включает ужесточение санкций мер экспортного контроля, которые окажут давление на Россию, ограничивая ее возможности вести войну, преследование нарушения санкций, где бы они ни скрывались, неприятие ядерного шантажа Москвы и обеспечение привлечения к ответственности за военные преступления.
Но сейчас как поддержка России может расцениваться и так называемая нейтральная позиция? И именно об этом говорят в Евросоюзе. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте по стратегии отношений между ЕС и Китаем заявил о том, что Европейский Союз не сможет развивать нормальные отношения с Китаем, если Пекин не использует свое влияние на Россию, чтобы убедить ее вывести войска из Украины и закончить войну. Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, сказал Боррель. Он подчеркнул, что принять любой нейтралитет, который не делает разницы между агрессором и атакованным, означает встать на сторону агрессора. Ну, примерно такие же претензии предъявляют и президенту Бразилии, которого Министерство иностранных дел Украины пригласило посетить страну, чтобы понять истинную сущность войны. Сделано это было после скандального заявления президента Бразилии о призывах к миру, о том, что Евросоюз должен начать говорить о мире, а Соединенные Штаты, цитирую, должны прекратить поощрять войну. И вот представитель украинского МИДа Олег Николенко после этого написал в Фейсбуке о том, что Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, согласно которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны. И, как я уже сказала, бразильского президента пригласили приехать для того, чтобы на все посмотреть своими глазами. Я напомню, что накануне Белый дом подверг резкой критике высказывания президента Бразилии после того, как он заявил, что Соединенные Штаты поощряют войну в Украине. Бразилия повторяет нарративы российской и китайской пропаганды, вообще не глядя на факты, заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
А в свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба, который посетил Ирак с неожиданным визитом, у меня есть несколько версий, для чего он туда поехал, такая достаточно необычная точка для украинской дипломатии, но тем не менее, он ответил на предложение Ирака о посредничестве в мирных переговорах, и Кулеба заявил, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории. Палата представителей Конгресса США единогласно, это важно, приняла резолюцию, в которой осудила действия России, сбившей американский беспилотник над Черным морем. Эта резолюция не имеет обязывающего характера, то есть исполнительная власть США не обязана что-то делать по этому поводу. Однако она демонстрирует отношение американских законодателей, подчеркиваю, она была принята единогласно, к действиям российских военных.
А так а зачем же он все-таки поехал в Ирак? Вот ты как-то нам подкинул интригу и после этого ничего не рассказал.
Моя личная версия, которая основана чисто на предыдущем опыте, так скажем. У меня нет никакого инсайда. Украина жизненно нуждается в двух вещах сейчас. Во-первых, она нуждается в оружии для того, чтобы противостоять российской агрессии, а Ирак обладает колоссальными запасами вооружений, которые хранятся у нее на складах, и, вероятно, Кулеба попытается эти боеприпасы, в том числе многие из них советских калибров, получить в свое распоряжение. Это первое. Второе, Украине нужна международная поддержка. И Ирак, как государство арабское и обладающее определенным авторитетом в арабском мире, может сыграть очень важную роль в этом деле. Ну и третье, наверное, я вот добавлю третье. Украина имеет проблемы с Ираном по понятным причинам, потому что Иран снабжает Россию оружием. Возможно, Кулеба пытается через Ирак каким-то образом договориться с Ираном, чтобы тот прекратил это делать. Это мои версии, можно еще что-нибудь предложить, но, на мой взгляд, это наиболее вероятное объяснение вот этого необычного визита. Традиционно нейтральная Швейцария, она, напомню, нейтральна более 200 лет, заявила, что не будет нарушать собственных законов, и давать разрешение на поставки швейцарских вооружений сторонам конфликта, то есть Украине и России. Речь идет о том, что швейцарское оружие, Швейцария достаточно крупный производитель, и Швейцария обладает рядом патентов на известные виды вооружений. Так вот, швейцарское оружие, находящееся в распоряжении других стран, как и любое экспортное оружие, имеет ограничения. То есть государство-экспортер обычно контролирует, кто может это оружие использовать и при каких условиях покупатель может его передать третьей стороне. Так вот, Швейцария отказывается разрешать другим странам, прежде всего европейским, передавать это оружие Украине. Однако в прошлом, я тут напомню, когда война началась, Швейцария поддержала санкции, введенные в отношении России Европейским Союзом. Но вот сейчас нейтралитет возобладал.
Ну вот так мы от стран, которые пусть и косвенно, и как-то уклончиво, но пока поддерживают Россию, и стран, которые соблюдают нейтралитет, переходим к тем, кто все это время остается главными союзниками Украины в этой войне и главными помощниками. Польша предлагает открыть учебный центр для тренировок на ракетных системах «Хаймерс» на своей территории. Об этом сегодня в Твиттере написал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он добавил, что прямо сейчас как раз проходит конференция европейская, на которой обсуждаются детали этого проекта. Первые «Хаймерсы» прибудут в Польшу позже в этом году, сообщил он. В то же время Польша начинает строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации, чтобы лучше следить за ситуацией на границе. Это уже не первая страна, которая пытается вот так физически отгородиться от России. Мы на прошлой неделе рассказывали о Финляндии, которая строит забор. О польской инициативе рассказал на пресс-конференции глава МВД страны Мариуш Каминский. «У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией», пояснил министр. Электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят почти на 200 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже охраняют электронные устройства. Этот участок барьера будет разделен на 12 функциональных секций. На нем установят около 2000 столбов для видеонаблюдения, 3000 видеокамер. Как заверил Каминский, барьер на границе с Россией будет невероятно современным. Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями, с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше всего защищенная граница в Европейском Союзе, сказал министр.
Я не очень понимаю, для чего это делается, потому что любой барьер такого рода – это не защита от вооруженных сил, а мигрантов, наверное, или там контрабандистов, или шпионов, которые пытаются переползти через границу. Их, вероятно, можно обезвредить другим образом. Но полякам и финнам лучше судить.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это еще и очень важная часть общей картины того, что происходит, потому что она показывает, насколько небезопасно, агрессивной выглядит сейчас Россия, с которой никто не хочет соседствовать, а если даже ты с ней соседствуешь, то хочется отгородиться забором.
Ну, я это понимаю. Тут, кстати, главная разведывательная служба Нидерландов опубликовала ежегодный доклад, в котором назвала Россию и Китай главными угрозами безопасности страны. Ну, это то, что называется в тренде. И вчера мы говорили о том, что три европейских страны, то есть Польша, Словакия и Венгрия, остановили экспорт украинского зерна и иных сельхозпродуктов, и вроде бы вот пошли утечки, что Еврокомиссия намеревается поддержать местных фермеров, которые несут убытки, потому что на рынке хлынуло более дешевое украинское зерно, тем более беспошлинное хлынуло, и собирается выделить достаточно большой пакет помощи европейским фермерам и каким-то образом поддержать стабильность местных рынков. То есть решение следует ожидать в ближайшем будущем. И еще одна американская новость. Министр юстиции, он же генеральный прокурор США Мерик Гарланд, заявил, что Соединенные Штаты направят специального прокурора в Европу, в международный центр, который расследует преступления, совершенное во время российской агрессии, и будет направлен специальный юрист в посольство США в Украине для помощи Киеву. эти люди в первую очередь будут заниматься помощью в осуществлении расследований в отношении лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности. Американская юстиция со своими ресурсами начинает официально работать на этом направлении.
Ну, теперь переходим к тому, что происходит в России. Сегодня Госдума сразу во втором и в третьем чтениях поддержала законопроект, который вводит пожизненное наказание по статье о государственной измене. И, кроме того, вводится еще несколько ужесточений. В частности, в Уголовном кодексе появится статья «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов». Ну, вы понимаете, что за этим скрывается. Этот закон, по всей видимости, не закон, а статью эту ввели после решения Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. И вот потребовалась специальная статья, согласно которой в России эти решения соблюдаться не могут, а те, кто их выполняет, они оказываются под судом. Санкции по этой новой статье будут предусматривать штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы сроком до 5 лет. Также Госдума, которая сегодня, видимо, работала ударно, приняла законопроект о гражданстве, определяющий порядок вступления в российское гражданство и порядок лишения российского гражданства. Расширяется перечень статей за совершение преступлений, по которым смогут лишать приобретенного гражданства. Так, основанием станут приговоры, вынесенные, ну, естественно, по статьям о военных фейках, дискредитации так называемой вооруженных сил Российской Федерации, дезертирстве, реабилитации нацизма, причастности к нежелательным организациям, уклонение от исполнения обязанностей иноагента и за многократное нарушение закона о митингах.
Россияне, судя по всему, продолжат лишаться различного рода благ. Прошло сообщение, что Bank of Cyprus, Банк Кипра, один из крупнейших, если не крупнейший банк Кипра, начал рассылку уведомлений клиентам, гражданам России, о том, что их счета будут закрыты в течение 2 месяцев. А об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на какую-то местную компанию. Причинами закрытия этих счетов могут быть статус налогового резидента России, либо доход от находящегося по санкциями бизнеса в России, а также определенные типы виз. Но тут интересно, что Банк Кипра известен тем, что его руководство на протяжении, ну, почти последнего десятилетия регулярно оказываются люди, которые связаны с крупнейшими российскими компаниями, например, Норильский никель или Русал, и имеют опыт работы в КГБ. Там одно время сопредседателем правления банка был Владимир Стражилковский, который бывший сотрудник КГБ. Поэтому я не знаю, как это комментировать и как это трактовать. Выдвигайте версии сами.
Да, действие санкций в России все расширяется и расширяется. Компании продолжают уходить, а репрессии усиливаются. И сегодня Московский городской суд принял решение оставить в силе условия содержания под стражей американского репортера, корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого Россия обвиняет в шпионаже. Гражданин США Эван Гершкович явился на заседание сегодня, во вторник, чтобы обжаловать условия своего содержания. Он просил перевести его под домашний арест. Защита предлагала освободить его под залог в 50 миллионов рублей, но суд отказал и оставил журналиста в СИЗО, признав решение о его аресте законным. В то же время российский МИД вызвал послов США, Великобритании и Канады, цитирую, «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу». Об этом сообщает государственное российское агентство ТАСС. 17 апреля послы США, Великобритании и Канады, я напомню, призвали освободить политика Владимира Карамурзу, которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в распространении фейков в вооруженных силах, участии в деятельности нежелательной организации и госизмене. Посол Великобритании Дебора Бронер после оглашения решения суда сообщила, что она шокирована произошедшим и что это приговор за смелое выступление против вторжения России в Украину. Послы Канады и США, в свою очередь, также выступили за освобождение Владимира Карамурзы. Сегодня он, кстати, написал свое первое письмо из заключения, которым я, наверное, и закончу наш сегодняшний выпуск. Я прочитаю отрывок из этого письма. Вы можете найти его целиком на сайтах независимых русскоязычных медиа. Оно уже опубликовано. Самая большая благодарность за поддержку моей семье, бабушке, маме, теще и тестю. Бабушке было 4 года, когда арестовали и расстреляли по 58-й статье ее отца. Ее муж, мой дед, по той же 58-й, сидел в ГУЛАГе. А недавно я поздравила ее с 90-летием письмом из тюрьмы. Жизнь человека как отражение эпохи. Хочу, чтобы мои дети, Екатерина, София и Даниил, знали, что я люблю их больше всего на свете. И хочу верить, что каждый из них на своем уровне и для своего возраста понимает, почему я не мог иначе. Не хватит никаких слов, чтобы выразить мою благодарность моей жене, соратнице, лучшему другу Евгении. Мы вместе больше 20 лет, и я знаю, что не смог бы пройти весь этот путь без ее поддержки. Понимаю, почему спустя 2 столетия жен декабристов вспоминают едва ли не чаще их самих, пишет Владимир Карамурза.
Интервью «Голоса Америки» с Евгенией Карамурзой, с женой политика, вы можете посмотреть на сайте «Голоса Америки» и на наших аккаунтах в социальных сетях.
Не забывайте подписываться на наш подкаст в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.